Новая книга, Дмитрий Чистилин, номер 7593. «Куда идет Украина? Записки наблюдателя». Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Добрый день, уважаемые зрители канала «Книжный мир». Здравствуйте, дорогие наши читатели издательства «Книжный мир». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Константинович Чистилин, кандидат экономических наук, президент Международной научной общественной организации Международный институт развития и самоорганизации имени Саймона Кузнеца. Здравствуйте, Дмитрий Константинович.
Здравствуйте.
Дмитрий Константинович, живем в непростые драматические времена. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, как удалось Западу из Украины сделать антироссию?
Ну, это была длительная, долговременная, целенаправленная работа по многим направлениям, связанная с формированием среды, в которой в сознании украинских граждан и политикума Украина противоставляла бы себе России, Россия была бы инородным телом. И для этого осуществлялись шаги по формированию и воспитанию соответствующих политических лидеров для управления Украиной. Реализовывались проекты в области международных отношений, втягивающих Украину в определенные, так сказать, отношения с центрами влияния Запада. И, ну и самое главное, в руках коллективного Запада оказались интересы олигархов украинских, воспитанных на, распаде Советского Союза, возросших на остатках Советской империи. И эти владения средствами массовой информации посредством этих олигархических структур сформировало информационное поле, которое сделало из России фактически орудие, вытеснение России с постсоветского пространства, которое позволяло расширять интересы как экономические глобального капитала, так и военные НАТО на восток. Ну и самое главное, это шел процесс воспитания ненависти ко всему советскому сперва, разрушение советских символов, потом ненависти к России и к русскому, ко всему русскому. Вот эта ненависть, она нужна была для того, чтобы гражданин Украины взял оружие и, начал воевать, к чему, собственно, все сегодня и пришло. И, к сожалению, в этом процессе информационной войны против России, русофобской войны в украинском информационном пространстве, Россия ничего не смогла противопоставить. Последние рубежи были — это каналы, которые пытались как-то более-менее объективно подходить к процессам, освещать их каналы Медведчука, передач «Шария» и канал «Наш», которые были в 2021 году, в прошлом году, закрыты. Соответственно, политические лидеры были либо арестованы, либо вытеснены с территории Украины, то есть полная зачистка произошла информационного пространства от какого-либо противодействия и политического пространства от лидеров. И, собственно говоря, в этих условиях российские агенты информационные продолжают и продолжают заниматься пропагандой, коллективный Запад, используя инструменты информационного воздействия, ведут информационную войну. Поэтому мы ничего не смогли, сделать. И никак российские агенты информационные не смогли защитить интересы Российской Федерации в данной ситуации. Как инструменты, так и, методы работы в информационном поле, они несопоставимы у коллективного Запада и у России. Поэтому нет ничего удивительного, что коллективный Запад в информационном пространстве достиг своих результатов. Вплоть до того, что даже, так сказать, подготовка информационная специальной военной операции не была, на мой взгляд, обеспечена должным образом. Если сравнивать с Соединенными Штатами Америки и войной в Ираке 2003 года, то американцы начали информационную атаку и подготовку с 11 сентября 2001 года и закончили в феврале 2003, и потом еще продолжили как бы все это сопровождать. И золотой унитаз у Саддама Хусейна искали, и ядерное оружие искали, там, которого не было.
Химическое искали.
Химическое, но химическое было, там эта ситуация была реальная. И биологические лаборатории искали, ничего не нашли, но вторглись в Ирак, и все это, в общем-то, одобрили, за исключением там небольшой группы стран. Потому что была проведена информационная подготовка. То есть в нашем случае ни начало, ни сопровождение как бы самой специальной военной операции никак не сопровождается активной информационной работой. И, собственно говоря, поэтому в Украине не понимают ни что происходит, ни почему российские подразделения там присутствуют. И, соответственно, и у нас здесь в обществе тоже многие люди задают вопросы подобного рода. Ну, немногие, но есть процент, которые задают такие вопросы. Поэтому вот, ничего удивительного нет в том, что Украина в конечном итоге после длительной подготовки и 8 лет активной информационной обработки сознания, коллективного украинского сознания, стала инструментом коллективного Запада в вооруженном противостоянии с Российской Федерацией.
Дмитрий Константинович, скажите, пожалуйста, есть ли у России шансы изменить положение в информационной войне?
Вижу цель, не вижу препятствий. Есть такая фраза. У государства есть все ресурсы, есть талантливые люди, которые понимают, что это такое. И вопрос задачи, цели.
То есть вы считаете, не совсем поставлены правильные или просто цели?
Я считаю, что работа не велась должным образом. Ну, то есть мы, российская информационная машина занималась пропагандой и не занималась информационной войной. То есть вот последние данные с Украины, которые, так сказать, я получил, просто, так сказать, оценивая данную ситуацию, вот в последние годы на один вброс информационный, смысловой со стороны пророссийских СМИ или там российских информационных агентов, возникал десяток ответов, которые гасили распространение этих сбросов, значит, в информационной среде Украины. Это означает, что кто-то отслеживал это пространство, кто-то эти улавливал вбросы и обладал инструментами запуска по социальным сетям и средствам массовой информации необходимых противодействующих информационных потоков. Поэтому я вот еще раз повторю, что мы вели и ведем пропаганду, а с нами против нас ведут информационную войну. Это как, так сказать, в обычных боевых условиях. Там, солдата стреляет, а он кричит: не стреляйте, мы будем дружить. Да, то есть, идет война реальная, то есть просто убьют и все. Ну, тут тоже информационная война, она вполне реальная, составляющая гибридной войны, которая против России уже много лет идет.
Дмитрий Константинович, мы вас поздравляем с выходом в свет вашей книги. Скажите, пожалуйста, почему она так называется? Номер 7593.
Это история моего близкого товарища, молодого человека, очень талантливого, с двумя высшими образованиями, из очень хорошей семьи инженеров, которого призвали в марте 2014 года, практически там, через очень короткое время после Майдана, после неконституционного государственного переворота вооруженного. Ну и где-то летом он погиб. В итоге его похоронили под этим номером, как неизвестного солдата. И был похоронен он посреди очень большой, так сказать, большого захоронения, большого кладбища в Краснополе, в Днепропетровске. Там, то есть там, если он был под номером 7593, то там гораздо больше людей было, поскольку он не был там последним, к сожалению. Это был еще 14-й год. Вот. И эта история, когда пришли к власти Турчинов, Порубий и Яценюк, объявили Россию врагом, призвали ребят и послали их, объявили, так сказать, врагами жителей Донбасса, призвали ребят и позвали и направили их стрелять в своих сограждан на Донбассе. И, собственно говоря, именно они еще и являются убийцами Евгения Сердюкова, который, ну, погиб, хотя мог бы принести Украине совершенно, так сказать, другую пользу, как специалист и как отец будущих своих детей, которых он не сумел родить и воспитать. А я не сомневаюсь, что в его семье были бы прекрасные дети, это был замечательный человек. Вот эта трагедия, она... Человека обманули, послали, убили. Она легла в основу, так сказать, необходимости осмыслить и оценить вообще всю эту ситуацию. Поэтому книга является набором статей аналитического характера. Там я не закладывал никаких эмоций там, и оценок подобного рода в то, что излагал. А задавал вопросы и давал объективные ответы. То есть я тут не склонялся ни к Украине, ни к России, ни к Западу, ни к Востоку, а просто рассматривал эту ситуацию с точки зрения интересов и результатов. И, собственно, написана она взглядом изнутри на все процессы, которые происходили. И ключевая квинтэссенция, что ли, всех этих процессов изложена как раз в главе «Куда идет Украина», где сконцентрированные, сосредоточенные основные тенденции, которые породили этот процесс, в том числе и сегодняшнюю, так сказать, специальную военную операцию, где отражены интересы глобальных корпораций, украинских олигархов, политиков и экономические и, так сказать, политические интересы всех сторон, которые как бы в этом увязаны. Поэтому то, что ситуация будет развиваться после Майдана, который, так сказать, возглавили и запустили процессы Яценюк, Парубий и Турчинов, придет в конечном итоге к столкновению с Украиной, было понятно уже в 2014 году. Может быть, но мне точно было понятно. Собственно, вот как раз глава с этого начинается, называется «Что происходит в Украине». Там заканчивается она как раз, и была написана в марте 2014 года. И заканчивалась она, так сказать, оценкой того, что все это идет к вооруженному столкновению с Российской Федерацией, что и случилось спустя 8 лет.
Большое спасибо, Дмитрий Константинович, за интересную беседу. Ждем вас еще к нам в гости. Я думаю, еще не одну книгу будем вместе выпускать. Спасибо вам огромное.
До встречи.